Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Уже у нас 11 часов утра, уже до 11.05 или даже 06. В общем, мы начинаем наш ток-шоу «Слово для тебя».
Добрый день.
Да, Денис, привет. Ну что, как тебе настроение?
Ничего, нормальное. Бабье лето пришло.
Бабье лето?
Да. Потеплело немножко. Хотя уже больше настраиваешься на холод. Уже как-то это тепло немножко не в тему.
Вчера созванивался со своими друзьями во Львове. Так у них, представляешь, 20 градусов в футболках ходит. Вот, ну, тоже да. У них сентябрь был такой холодный, тоже дожди постоянные. Вот, а сейчас в футболках ходят, так что еще теплее есть где.
В последнее время как-то странно получается. Месяцы, которые должны быть холодные, они более теплые. И в прошлом году зима началась в середине зимы, а закончилась почти в конце весны. То есть какие-то странные с погодой происходят метаморфозы.
Ну, хорошо, давай тогда мы приступим к нашему топу. У нас теперь топ-7. Вот, да. Ты у нас постоянно увеличиваешь объемы. Вот, скоро
не
будет
постоянно.
Топ-100. В общем, все новости будем перечислять, которые на сайте «Слово для тебя» публикуются.
Нет, ну, вот. Посмотрели, топ-5 все-таки немножко маловато. А 7 – хорошая, красивая цифра. И мне кажется, что вполне логично сделать топ-7. Итак, на 7-м месте...
У каждого своя логика.
Ну, да. Итак, на 7-м месте интервью Владимира Дохненко, известный человек, музыкант, певец. В свое время он, кстати, пел вместе с Софией Ротару, когда был маленьким. Я думаю, что многие видели, кто в 80-е годы смотрел телевизор, видели песню в исполнении его вместе с Софией Ротару. Итак, его интервью, точнее, вторая часть интервью. «Наш Бог достоин лучших музыкантов, лучших композиторов, лучших проповедников». Имеется в виду не то, что лучших, чем сейчас есть, а просто Бог достоин всего наилучшего. И мы часто это, ну, не то, что забываем, но как-то недооцениваем, а это на самом деле так есть. Хорошо, шестой пункт нашего рейтинга – это экзамен в Институте духовной музыки, который состоялся 17 октября. Прошел экзамен в виде концерта, на который приглашались все желающие. И это был такой экзамен богослужения. Было очень интересно, и были красивые песни, и хор исполнял песни, а дирижировал хором как раз тот выпускник, который сдавал экзамен. То есть было совмещено приятное с полезным, так сказать. Хорошо. Топ-5. У нас, точнее, пятое место нашего топ-7. Беспроводной интернет вредит ребенку, здоровью ребенка. Это Всемирная организация здравоохранения заявила. На самом деле, пока точно неизвестно, насколько этот вред серьезен, особенно для взрослого человека, но для детей все-таки медики говорят, что доказано, что интернет беспроводной вреден Wi-Fi, который... Потому что это...
Как раз не доказано.
Это
предположение?
Это предположение, да, но просто Wi-Fi – это электромагнитные волны, которые де-факто, в принципе, на развивающийся организм ребенка действуют.
Ну, в общем, тут сказано так. Вместе с тем, ВОЗ отмечает, что имеющихся данных недостаточно, чтобы однозначно заявить о вреде Wi-Fi для детского организма. Поэтому использование этой системы, как и мобильных телефонов, внесли к факторам недоказанного риска. Для сбора полноценной статистики врачам понадобится от 50 до 100 лет. Так что через 50-100 лет, когда твоему ребенку будет 100 лет, тогда ты узнаешь,
окончательно
вредно или нет. Так что вот...
Я говорю, что до этого в статье говорится о том, что в принципе электромагнитные волны вредны, и поэтому... Ну, короче говоря, лучше с опаской относиться
спорное,
к этому.
Относится к спорным вопросам. Да. Вот, но если есть возможность оградить ребенка от всяких таких волн, наверное, стоит это делать. Но я вот не знаю, не уверен, что многие из наших слушателей откажутся сегодня же от роутера, выбросят, чтобы вот ребенку не вредить. Ну и мобильная связь тоже штука такая.
Ну, мы, кстати, недавно дома обсуждали вопрос, вот, как роутер влияет, не влияет, доказано, не доказано, кстати, в контексте этой статьи. Но когда я посмотрел на компьютере, в нашей квартире действует более, по-моему, 12 или 13 сетей ловится, причем на полном сигнале. Поэтому даже если мы откажемся от роутера, то Wi-Fi у нас будет действовать из других квартир, которые нас вокруг окружают. И отказ одного человека на сегодняшний день не влияет. Тем более, что сейчас и в метро, и в офисах везде есть Wi-Fi, да и в школах, кстати. Поэтому оградить на самом деле малореально сегодня.
В общем, все мы умрем. И
ну, да.
Сказано. Может, и от Wi-Fi.
Может быть, и от Wi-Fi. Ну, по крайней мере, Wi-Fi может, может помочь этому процессу. Хорошо, давайте четвертый пункт нашего рейтинга. Исследование было проведено, и ученые пришли к выводу, исследователи, что большинство христиан живут с сожалением.
Что значит?
Ну, это значит, что их жизнь не столь радостная, как должна была бы быть. То есть они постоянно о чем-то сожалеют, постоянно о чем-то грустят. Ну и, соответственно, принцип «всегда радуйтесь» сегодня у христиан, для большинства христиан является...
Ну, нужно
лишь...
уточнить, что имеется в виду американских христиане.
Ну да, да, конечно.
То есть не христиане всего мира.
Но я скажу, что если американцы живут с сожалением, это люди, которые постоянно улыбаются, которые вообще в нашем... которые в нашем представлении всегда такие жизнерадостные, то угрюмые русские люди.
А это вообще
внешне...
не связано, потому что американцы не считаются самой позитивной нацией, вообще самой оптимистичной нацией. Вот,
ну,
были
да,
исследования,
да.
Они, кстати,
я говорю
даже
просто
не
про
на первых
вид.
Местах, а вот, по-моему, Латинская Америка там более оптимистично настроена. И, кстати говоря, даже некоторые бедные страны там вроде живут не очень хорошо, вот, но, тем не менее...
Ну, согласен,
оптимизм
согласен.
Имеет место быть, так что тут все не так просто.
Просто я говорю о стереотипах. Вот, действительно, стереотип такой, что американец вечно улыбающийся человек, а все вокруг...
И особенно... вроде все хорошо. Ну, это, да, это да. Культура. Это да. Хорошая
как,
культура,
как,
кстати
как,
говоря.
Так же, как в России, наоборот. Слишком много улыбаться считается моветоном.
Ну, короче, вот. Какой-то странный человек. Вот, да. А если ты не улыбаешься, не означает, что у тебя плохое настроение.
Да.
Так, четвертое, или как бы третье уже?
Это уже третье, да. Школа отменила, опять же, в Соединенных Штатах Америки, школа отменила решение учительницы, запретившей девочке писать сочинение о Боге. Ну, было дано задание написать сочинение «Ваш кумир», и, соответственно, одна девочка написала, что вот кумир, тот, кому она хочет подражать, это Господь. И ученица забраковала эту работу. Тогда девочка переписала сочинение, написала, что это Майкл Джексон. Но родители обратились к администрации школы. Администрация школы, учительница заявила, что решение ее было неправильное, и девочки засчитали первое сочинение. Вот. Ну, интересная такая новость. В России, я не знаю, в России как бы интересно отреагировали в школе на такое сочинение.
На сочинение
да.
Или на...
Нет, на сочинение такое, если вот...
Ну, слушай, ну смотря где, смотря какая школа.
Я думаю, что от человека зависит,
конечно.
От учителя зависит, да.
В Америке тоже там, думаю, по-разному.
Да,
это
да,
какой-то
да.
Случай, думаю, такой
да.
Очень...
Если бы наша ученица по русскому языку, вот где мы с тобой учились, интересно, как бы она отреагировала, Раиса Дмитриевна. Ну хорошо, ладно, давай дальше. Второй пункт. Епископу Александру Семченко продлили срок домашнего ареста до 11 декабря. Интересно то, что исследователи хотели, чтобы до середины января этот арест был продлен, но по законам срок ареста не может превышать полгода, и суд согласился с законодательством и требования следователей не принял, а принял решение до 11 декабря. То есть, соответственно, за это время должен, я так понимаю, и суд состояться.
То есть два варианта. Либо его отпустят, либо его, в общем, как говорится...
Что?
Посадят.
Нет, его не могут посадить.
Но если
его
суд...
будут только отпустить. Не, но если суд, это будет решение суда. Если до этого времени суд не состоится, то его просто могут оставить под подпиской о невыезде, которая не ограничена во времени. Но домашний арест обязаны будут снять.
Нет, ну понятно. Но если, например, суд докажет его вину,
но
домашний
если суд
арест
докажет...
превратится в уже
да.
заключение тюремное.
Да, но, кстати, интересно то, что то время, пока человек был под домашним арестом, входит в срок его заключения.
Ну,
соответственно,
понятно.
На полгода.
Ну, да, конечно.
Да. То есть, это не обязательно в камере сидеть, вот, а даже вот домашний арест, он тоже считается. А, кстати, у нас очень скоро выйдет интересный материал по поводу Александра Ефимовича Семченко, так что следите за нашими обновлениями. Ну и первый наш топ, первое место заняло интервью с Евгением Семеновичем Гончаренко по поводу конференции «Соли Део Глория». Мы уже, я думаю, знаете по анонсам, что в конце прошлой недели состоялась конференция «Соли Део Глория», музыкальная конференция в церкви Голгофа 24-26 октября она состоялась. И вот за несколько дней до начала конференции Евгений Семенович Гончаренко, руководитель центра «Логос» и также ответственный за музыкальное служение в Российском Союзе в Евангельских христиан-баптистов, выразил неодобрение проведения такой конференции в Баптистской церкви и дал на эту тему небольшое интервью. И вот это интервью, оно стало лидером нашего рейтинга. Почитайте, вы можете согласиться, можете не согласиться, это ваш выбор, но мнение есть. И вообще наш портал, мы стараемся давать слово разным людям, разные мнения, чтобы высказывались. Так что, если у вас есть желание высказать другое, альтернативное мнение, вы можете обратиться к нам, и мы вам предоставим площадку для дискуссии.
Понимаю, там критика происходит, да?
Да, да. Там критическое отношение к этой конференции. Ну, братство Евангельских христиан-баптистов в целом, по крайней мере, руководство этого братства к подобного рода конференциям относится отрицательно, потому что они, по мнению руководства, по крайней мере, по мнению руководства музыкального отдела Российского Союза Евангельских христиан-баптистов, вносят некоторый элемент деструктивный в музыкальное служение, его, ну, до какой-то степени даже, можно сказать, разрушают.
Угу.
Вот так.
Хорошо.
Итак, топ-7. Первый наш топ-7 мы провели. И дальше также мы будем продолжать топ-7, потому что иногда бывает обидно, что некоторые новости сюда не попадают, а новости достойные. Поэтому мы немножечко расширили. Думаю, что дальше расширять не будем. Ну, в ближайшее время, несколько недель. А дальше, а там посмотрим.
Угу. Ну что, тогда у нас еще есть твоя, или уже давай уже топ-7. Хватит нам уже еще свои добавлять.
Нет, почему? Да, да.
Просто тогда все новости будем перечислять наши.
Почему все? Андрей Александрович, у нас новостей очень много на сайте. Давай мы все-таки сейчас... давай мы твой четверг все-таки обсудим.
Четверг мой обсудим. Ну, хорошо. Был такой четверг у нас прошлый, рыбный. Он у нас, как всегда, рыба немножко так клевала. И о чем же я писал? Надо даже вспомнить. А вот, сейчас вот я открою то, что было. А, значит, у нас была тема, нужен ли нам надзиратель.
Интересно.
Ты как думаешь, нужен или не нужен? Тебе нужен надзиратель? Или надсмотрщик?
Мне нет.
Ну вот, есть такое выражение у Томаса Мертона, невозможно любить Бога надсмотрщика. Ты согласен с этим утверждением?
Угу. Вопрос интересный. Но мне кажется, что воспринимать Бога надсмотрщиком, это слишком такое, не просто упрощенное, а какое-то извращенное понимание Бога.
Ну, вот сегодня как раз эта тема прикликается с той темой, которая сегодня заявлена о страхе Божьем. Вот, и как раз я пытаюсь вот размышлять на эту тему, что многие христиане как раз воспринимают Бога как надсмотрщика, потому что свобода, которую Бог дал, люди не умеют ею пользоваться. То есть, в общем, не знает, что с ней делать, и как бы считает, что свобода – это что-то не очень-то и хорошее. Поэтому есть церкви, где, в общем, ты приходишь, куда приходишь, там сплошные запреты, какие-то табу, какие-то, в общем, всякие ограничения, в том числе какие-то доктринальные ограничения, вот только мы, только так, только шаг вправо, шаг влево, влево расстрел. Вот, я, мне кажется, что вот такое понимание Бога, ну и Бог, получается, надсмотрщик, то есть Бог только вот и ждет, чтобы огнем тебя там сжечь, если ты делаешь что-то не так. И вот как раз я рассуждаю над тем, что зрелый христианин, тот христианин, который уже, ну, не боится, как ребенок, знаешь, я в детстве боялся ада, боялся всех этих историй об апокалипсисе. Вот. А со временем я понимаю, что не это меня останавливает, чтобы не совершать какие-то плохие поступки, а, в общем, просто какое-то особое отношение к Богу, к людям, потому что я понимаю, что когда я грешу, я наношу вред другому человеку, наношу вред себе, я огорчаю Бога. В общем, это отношение между не раб и господин, хотя мы рабы Божьи, но это отношение отец-сын, это партнерские отношения, это отношение Бог наш друг, Бог отец, Бог пастырь добрый, который к нам относится вот с некоторым, я бы даже сказал, уважением к нам, людям. Вот.
Ну да. Ну, мне есть что добавить, но я отложу, наверное, свои комментарии до нашей второй части передачи.
Ну вот я, знаешь, прочту вот отрывочек из как раз Томаса Мертона. Невозможно любить Бога надсмотрщика. Расхожее представление о его воле, как о какой-то загадочной, враждебной, неумолимой силе, многих отвращает от веры и ввергает в уныние, лишая внутренних сил. Впрочем, кто знает, не рождено ли само это представление унынием столь тяжким, что зараженные им страшатся посмотреть ему в лицо. И, в общем, дальше. «Произвол властного и бессердечного отца сеет семена ненависти, а не любви. Если Бог таков, то возможно ли откровенная личная таинственная встреча с ним в созерцании? Лучше уж уйти от него подальше и навсегда скрыться от его лица. Как много значит наше представление о Боге, однако и самое ясное, совершенное из них не скажет нам, каков он. На самом деле наши идеи больше говорят о нас, чем о нем». Ну, то есть это наше представление о Боге. Вот кому-то хочется видеть его вот таким там жестким, таким вот диктатором, я бы сказал.
Ну, да, давай. Просто мы сейчас совсем уйдем в эту дискуссию. Я пока думаю, что остановимся, дальше продолжим после перерыва, потому что, на самом деле, интересная очень тема. Ну, я бы хотел обратить на одну новость внимание от себя. Это буквально вот опубликовано несколько часов назад. Сергей Безруков рассказал о том, что в чем основная беда церкви. В эти выходные дни, точнее, в понедельник, вчера, это позже понедельник, есть такая передача «Познер интервью», и в этой передаче выступал Сергей Безруков у Познера, и ему был задан вопрос относительно, зашел разговор о церкви, и он сказал о том, что очень опасно, когда пасторы, ну, точнее, священнослужители, ну, и в нашем случае в протестантском пасторы, становятся чиновниками. То есть они перестают выполнять более духовную роль, а выполняют такую роль госслужащих, ну, или даже в нашем случае, наверное, не госслужащих, но таких не чисто духовных людей, а больше администраторов, наверное, да? Вот и в этом он видит опасность. Вы можете прочитать небольшую статью и также послушать, то есть, точнее, посмотреть интервью, ссылка на него есть в данной новости. Да, Сергей Безруков просто известный человек, актер. Кстати, он играл роль Христа в свое время в фильме «Мастер и Маргарита».
Ну, не Христа, а Ешо Ганоц.
Ну, да, да, надо, да, Ешо. Да, правильно, правильно. Это... Ну, про образа, да, про образ Христа.
Ну,
там,
и ну... то, это такой вот... Да. Сложный вопрос.
Сложный вопрос. Ну, хорошо. Андрей Александрович,
ну, что? Здесь вопрос к христианину. Герман Гартвельд на этот раз у нас.
Интересный человек.
Да, в общем, очень интересная тема. Он психолог, мы знаем, русский немец. В общем, такой компетентный психолог. Как раз вот такая тема затрагивается вот в первом вопросе. Гомосексуалистами рождаются или становятся? Вот он считает, что, вот он говорит так... гомосексуальный ген – чистейшая фикция и ничто иное, как научное суеверие. То есть он говорит, что гомосексуалистами не рождается, а становится. Что-то влияние какой-то среды, каких-то детских травм, ну и так далее. Какой-то пропаганды, кстати говоря, тоже. А далее вот тоже всякие интересные вопросы. Может ли верующий в Бога сойти с ума? Вот. Потом про вид благочестия, про злоупотребление благодатью. В общем, хорошие вопросы и интересные ответы. Друзья, если вы еще не читали, то рекомендую вам почитать Герман Гарфильд в рубрике «10 вопросов христианину». В общем, Артур Горнов у нас тоже не дремлет, вот тоже трудится.
Так, ну и тогда последняя твоя новость в нашем внетоповом режиме.
Ну, вот есть такая публикация, кстати говоря, она должна у нас была попасть в топ твой, но как-то ты вот тоже упустил. «Чего хочет женщина» или «20 мудрых советов мужьям». Ну, вообще, здесь есть некая неоднозначность этой публикации в том, что пишет человек, который недавно, к сожалению, развелся. Вот, и многие скажут, вот как же так. Но он как раз говорит: ребята, вот я наделал кучу ошибок, мне не удалось сохранить брак, и ушла, действительно, ушел человек, которого он любил, женщина. Вот, и он как раз дает 20 советов, вот как раз того, каким должен быть настоящий мужчина, каким должен быть, ну вообще, как сохранить отношения. И вот, ну, советы, знаешь, вроде простые: всегда делать комплименты, в общем, никогда не прекращайте ухаживать, никогда не вините жену, полностью отвечайте за свои эмоции, не перекладывайте вину на другого, дурачьтесь даже, в общем, будьте такими, как в чем-то, игривыми, ну, в общем, вот так. И, ну, это сайт такой из Matron.ru, такой консервативный сайт, но, тем не менее, там такая публикация, в общем, была, и вот мы решили тоже сделать такой перепост. Так что интересно. Я думаю, что полезно всем мужьям прочитать, потому что, знаешь, лучше всегда предупредить какую-то проблему, чем уже решать, когда же будет слишком поздно. Поэтому вот он говорит, что это очень важно.
Ну что, тогда делаем маленький перерыв и...
Да, небольшую паузу сделаем, послушаем одну из новых песен Newsboys, Fisher of Men, и вернемся через несколько минут. Будьте с нами, друзья.
Billion people on a spinning ball, and they all mean the world to you. It's times like these that I feel so small. There must be something I can do. I played it safe in shallow water, never had the faith to cross the border. God, I've gotten good at being comfortable. It's time to leave my comfort zone. 'Cause you said go. If this life is like a candle that you gave us to burn, God, we wanna light up the night. Instead of living the doubt, we should be living it out. To let your love be magnified. 'Cause you said go. Spinning ball, and they all
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись.
Да.
Все те же Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя», к слову сказать.
И Андрей Ребенко.
Да.
Ну, корреспондент «Слово для тебя».
Да, ну что, давай тогда мы с тобой как раз приступим к нынешней теме. Так назвали, когда заканчивается страх Божий. Вот такая, может, тоже тема немножко провокативная. Вообще, заканчивается ли он, когда заканчивается, и нужно ли, чтобы он заканчивался. Вот, я думаю, что эта тема интересная в продолжении прошлой темы о фобиях. Вот, как раз можно вот поговорить.
Ну да. Ну вообще.
Да. Что вообще?
Ну, вообще, страх, мы уже говорили в прошлый раз, да. На самом деле, страх в небольших дозах — это дело конструктивное, это нужное, и это инстинкт отчасти, да, который есть в человеке, который человека оберегает, сохраняет и защищает во многом. Поэтому борьба с фобиями, вот именно когда мы говорим о фобии как о деструктивном страхе, да, она нужна. Вот нужно ли бороться всегда с любым страхом, в том числе страхом Божьим, и вообще, что это такое? Вот об этом сегодня мы с тобой поговорим, да?
Да, конечно. Ну, вообще, нужно сказать, что в Библии очень много, большое количество вообще слов о том, что нужно бояться Бога. Ну, во-первых, самое известное, наверное, место, отрывок «Начало мудрости, страх Божий». Это в притчах Соломона несколько раз сказано. Ну и вообще, блажен всякий боящийся Бога. Вот, например, сказано: «Желание боящихся Его Он исполняет, страх Господень прибавляет дней». В общем, надежда твердая в страхе перед Богом. Благословляет боящийся Бога малых с великими. В общем, ну и так далее. Огромное-огромное количество слов сказано вот о страхе Божьем, что страх Божий — это вот то, что нужно. Но возникает вопрос: а что значит страх Божий? Это что такое бояться Бога? Как ты думаешь? Это что, какой-то панический страх? Это боязнь, что Бог тебя накажет, покарает, отправит в ад? Вот мы говорили, да, в рыбном четверге я говорил о Боге-надсмотрщике. Может, это вот такой страх?
Ну,
какой это страх?
Я думаю, что в течение истории человечества восприятие этого страха менялось. Потому что, например, в Средневековье, да, страх Божий как раз именно заключался в том, чтобы быть, чтобы бояться, что как Бог как надсмотрщик, а его служители как такие грозные судьи, и человек действительно всю свою жизнь жил в страхе. Жил в страхе не только даже не только Бога, но и того, что какие-то его действия приведут к каким-то серьезным наказаниям. И самое главное то, что вот этот страх сама церковь очень активно использовала для своей, ну, для того, чтобы себя утверждать, для того, чтобы люди активно ее посещали и вообще были такими, чтобы их на основании страха и строилась вера людей. Вот. Сегодня, конечно, мы говорим о страхе.
Это неправильно, ты считаешь?
Да, я считаю, что это неправильно, это не евангельский вариант. А все-таки, если так взять во внимание дух библейский, да, то я себе представляю, страх Божий — это, ну так, боязнь обидеть Бога, то есть страх грозного
Разве
судьи.
Разве Бога можно обидеть?
Можно.
Бог обидчив, обижается?
Бог не обидчив, но обидеть, огорчить, я бы даже так сказал. Бог ненавидит грех. И любой грех его... Как мы можем по-разному называть, мы можем там спорить о терминах, но грех огорчает Бога. Вот, мы, конечно, понятие огорчает, понятно, что это оно понятие человеческое, и мы это уже переносим на Бога.
И ненавидит,
да,
тоже,
да,
но, ненависть, это же как бы, да, негативное что-то.
Да, да, но тем не менее, это попытка объяснить Божьи эмоции на понятном человеку языке. Mm-hmm. Поэтому, знаешь, как вот есть родители, да, и к родителям можно по-разному относиться, да. Можно бояться и приходить домой с двойкой и бояться, что папа накажет ремнем, там отлупит и поставит в угол и там лишит чего-то, 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 да. А вот, а можно просто бояться получить плохую оценку, ну, я беру эту аналогию, просто, чтобы не огорчить папу.
Ну, а разве плохо бояться наказания? Это что? Ну, потому что ведь, ну, сказано апостолом Павлом, по-моему, как-то там, иных, а иных страхом спасайте. А вообще-то, иной раз это единственный выход из ситуации. Есть дети, которые, пока им не пригрозишь, или пока вот пару раз не накажешь ремнем, или, или вообще, в общем, они не будут знать, что, в общем, ты будешь розгами бит, и потом, в общем, сидеть не сможешь. Вот иных только это и останавливает.
Да, но дело в том, что если человека, ребенка наказывают постоянно, то он к этому наказанию привыкает. И в конечном итоге он уже знает то, что он, как бы он себя ни вел, но с его точки зрения, он все равно получит свое, потому что он вести себя по-другому не умеет. И, соответственно, для человека это наказание, оно теряет уже тот воспитательный смысл. Я считаю, что вот именно наказание, если оно имеет место и может и должно иметь место, если оно не систематическое. Если не человек вот пришел домой, значит, он знает, что сейчас я приду домой, сейчас меня выпарят, потом меня там лишат там, телевизора, там, компьютера на какое-то время, вот, потом я опять получу двойку, опять. И здесь эта система... Здесь отсюда выпадает самое главное. А именно, ну, конечно, оценка это, ну, не совсем подходящий в данном случае пример, но мы уже его взяли. А главное то, не то, чтобы человек получил наказание и просто... очень часто бывает так, что ребенок воспринимает наказание как естественную часть своей детской жизни. Вот, я ребенок, значит, я буду наказываем. Вот, пока ребенок как вырасту, буду наказывать своих детей. И очень часто родители, дети перенимают, когда уже становятся сами родители. Вот, но той цели, которую преследует, должно преследовать наказание, она куда-то уплывает, уходит, и в итоге смысл весь теряется.
Ну, не знаю, я знаю, что многих ребят останавливает все-таки вот боязнь получить, в общем, ремнем, и они как-то, в общем, не делают того, что делают. А скажи, а ад – это вечные муки в аду, озеро Огненное – это систематическое наказание, к нему можно привыкнуть, сказать, ну, ад, ну, ладно, что там. Или все-таки кого-то останавливает? Например, если вспоминаю себя в детстве маленьким, я должен сказать, что я как раз, когда мне рассказали об аде, о вечных муках, я сильно перепугал. И это для меня было таким толчком для того, чтобы как-то вот, в общем, поступать правильно. Боязнь, в общем, согрешить и попасть в ад, что я согрешу и, в общем, не смогу уже покаяться за этот грех. И когда я тоже слышал, помнишь, в 90-е годы популярны были разговоры о втором пришествии Христа, о семи вот этих годах скорби, что вот придет Антихрист, это все будет гонение. И там тоже думали, а когда же придет Христос, там за церковью восхищение будет до, во время или после, нам нужно это все вот переживать. И вот страх был, что Христос придет за церковь, восхищение произойдет, а я, в общем, останусь, потому что я там согрешил. И я помню, что вот тоже фильм такой был, помнишь, «Приближаясь к Армагеддону», вообще смотрели и боялись. Я знаю, что, в общем, это был такой вот тоже момент, который стимулировал как-то, знаешь, задумываться.
Да,
поэтому
знаешь,
тут я бы не сказал, что это все, в общем, не важно и не имеет места быть.
Я думаю, что это имеет место быть, но вопрос в том, насколько, насколько глубоко и насколько... Ну, хорошо. Если взять, например, средневекового христианина, да, он жил в таком, ну, я бы так сказал, таком в животном страхе постоянном, да, вот, что страха наказания, Бог как грозный судья, и это на него влияло, и во многом он отчасти его дисциплинировало, вот, и в итоге среди этих людей мы не можем сказать, что там не было меньше спасающихся, чем сегодня, да?
Я думаю, что даже эффективнее. Вот, вот если это эффективно работает, церковь такая более дисциплинирована, народ более набожный в целом, да, чем сейчас, когда свобода пришла, в общем, что хочу, то и делаю. А здесь порядок, здесь все четко, здесь,
ну,
ты знаешь, как, что и как.
Я тебе скажу так, что здесь... вопрос, что человеком движет? Человеком движет страх наказания или все-таки любовь к Богу?
Слушай, ну если ребенком, если ребенок поступает хорошо, двигает ли им страх наказания или что-то другое, в разнице, в принципе, большой нет. Человек поступает хорошо, правильно.
Да.
В итоге мы получаем на выходе
вот
то же самое.
Мы сейчас пришли как раз к тому, к чему я все веду.
Давай, подожди, сейчас вот ты говоришь, давай слушатели подключим, а то что-то как-то мы забыли о них. Друзья, пишите нам, тема интересная. Плюс 7-910-44-44-66-8 это номер для смс-сообщений. Google Talk и Skype работают у нас. Это NLR Network и комментарии на, под анонсом на сайте nlradio.net. Да. Нам уже пишет вот Андрей, мы приветствуем Андрея 133-го, Бога бояться, в церковь не ходить. Такое, да, вот шутливое вот выражение, да, Бога, да, бояться, в церковь не ходить. Как ты,
да,
прокомментируешь?
Я скажу так, что человечество, ну и как сам человек...
То есть ты уже на тот вопрос отвечаешь, да?
Ну вот, продолжай нашу тему.
Ну я просто думал, что какой-то комментарий скажешь про вот то, что... церковь не ходить.
Ну, в общем... Ну, мы, да, мы этот комментарий, я думаю, мы сейчас включим.
Давай, включай.
Логично его...
Значит, ты в историю вдаряешься, да?
Я вдарюсь в историю и в историю человека, и в историю человечества. Дело в том, что если, например, взять маленького ребенка, то здесь во многом нужно действовать через вот такой страх обычный. Я бы его назвал, вот я уже его произнес, такой животный страх, то есть вот страх, ну... элемент запугивания какой-то момент. Потому что на ребенка в этом возрасте, я имею в виду ребенок там до 7-8 лет, он на него другие способы воспитания, может быть, другие способы воздействия меньше действуют. То есть ему не все можно объяснить.
Когда подростку, человек... как будто подростку можно все объяснить, который во всем противоречит, бунтует против родителей. Там еще все сложнее.
Да, с подростком сложнее, но подросток уже напрямую страхом его не возьмешь.
Ну, смотря кого.
Смотря кого, смотря как.
Ну, и смотря какое наказание. И ремень может не действовать, а действует что-то другое.
Да, но вот уже у него такого вот страха, который есть у ребенка, вот то, о чем отчасти говорил ты, уже в начале, уже нету, поэтому...
Некоторые родители боятся вообще всю жизнь, вот реально боятся вот отца, то есть тут тоже,
ну,
по-всякому,
да,
бывает.
Да, по-всякому, но я имею в виду...
Это потом в комплексы так превращается.
Да, я имею в виду в целом. И человек вырастает постепенно... И его страх, он перерождается, ну, по идее, должен перерождаться.
Должен.
Уже в, не в такой животный страх, а вот именно в тот страх, который я говорил. Вот если человек продолжает бояться Бога как грозного судью, как... Ну, во-первых, у него что-то непорядки с ним, что он чувствует, что постоянно его, на него давит вот этот груз ответственности за грехи. То есть у него какой-то груз непрощенности ощущается. И поэтому его восприятие Бога не как спасителя, а как грозного судьи. Вот. И,
также, но хотя Бог и также, в том числе и грозный судья.
Да, в том числе, но все-таки прежде всего Бог Спаситель, Иисус Христос Спаситель. И Бог есть любовь, при том, что будьте начало мудрости, страх Господень, но Бог есть любовь, и это оно должно в сознании человека как-то объединиться. И вот тогда уже приходит другое понимание страха. Точно так же и христианская цивилизация, может быть, в каком-то возрасте, ну, более детском возрасте, да, я, например, говорю вот во времена Средневековья, как ребенок воспринимал Бога. Сейчас восприятие Бога немного изменилось, и человек уже воспринимает Бога немножко по-другому, но тогда и человеческая жизнь по-другому ценилась, тогда все было по-другому.
Ну, знаешь, есть выражение у Достоевского: «Если Бога нет, то все дозволено». И тут можно перефразировать, сказать: «Если Бог такой добрый, то тоже, знаешь, все дозволено. Если Бог любовь, и мы уже не акцентируем внимание, что он судья, то, в принципе, заповедей как таковых нет». Ну, как бы заповедь любви. А любовь, знаешь, такая штука. В любви много эгоизма. И вот здесь тоже, знаешь, есть момент, когда человек начинает расслабляться.
Вот именно страх Божий, на мой взгляд, в том контексте, в котором говорится, в частности, Соломон, начало мудрости, страх Господень, вот это та мудрость, которая приходит к человеку, когда его страх... его ведет страх, не давая ему совершить те, ну, может быть, такие падения, за которые он был бы наказываем, вот, наказываем теми жесткими методами. И он начинает осознавать, что это нельзя делать. Не потому, что его ожидает... здесь вопрос мотивации. Не потому, что его ожидает гиена огненная. Это нельзя делать просто потому, что это нельзя делать. Ну не все, потому что... Ну... А это огорчит Всевышнего.
Ну, опять-таки, я не имею ничего против мотивации, если человек не делает, потому что он боится гиены огненной. Я не вижу в этом ничего предосудительного. Ты как-то вот сразу это все отметаешь.
И не все... Элемент, конечно, этого остается.
Ну, не все приходят, понимаешь, к этой зрелости, как ты говоришь. Вот. А вообще, я должен сказать, вот, кстати, вот вопрос еще трепета. Говорят, что, ну, вообще у нас должно быть такое вот отношение к Богу с трепетом. А как ты понимаешь, вот трепет, это же тоже какой-то страх, причем такой даже, я бы сказал... трепет, да, какое-то дрожание, да, такое вот, что-то в этом животное. Как ты вот сможешь объяснить, что такое трепет перед Богом?
Ну, а как объяснить, что такое трепет перед, ну, перед властимущими, допустим, если человек попадает в... Ну, особенно, представляешь, вот какой-нибудь крестьянин, да, попадает на встречу с президентом. Вот, он тоже испытывает, вот он видит эту, тот, кто для него казался, опять же, я так приземленно говорю, да, но казался кем-то совершенно вот...
Непростым смертным.
Непростым смертным, да, далеко, то есть тот кто в чем-то идеалом казался, да, там вот, в чем-то каким-то вот таким... И тут он рядом находится. И, конечно, у человека возникает трепет. А признайте, что это Бог. Конечно, вот здесь такое вот понебратство, которое есть, например, мы там можем... Оно здесь абсолютно не проходит.
Ну, а вот, кстати, а где грань, понимаешь? Вот можно сказать, ну, ребята, страх Божий, вот такой вот панический, да, животное, это как бы прошлое, Средневековье, сейчас уже другие отношения. А как вот не впасть в понебратство? Вот как не Бог, чтобы не стал таким не просто другом, а дружбаном, знаешь? И это, кстати, имеет место быть. Вот где-то грань, когда трепета уже-то нет никакого.
Клиан сказал: начало мудрости, страх Господень.
А продолжение? Вот
это
а
мудрость,
что дальше? Это начало.
Вот, да, это мудрость. Каждый человек имеет встроенный в себя какой-то ограничитель, какую-то систему, которая в человеке есть, которая у разных людей работает по-разному, но с другой стороны, она действует, эта система, хуже или лучше, но она всегда действует. И если правильно она действует, человек всегда поймет и вот этого понебратства не допустит.
Ну ладно, хорошо, ты оптимистичен в этом. Ну, наш коллега Андрей 133 снова нам пишет вот такой вот комментарий. Страх может загнать в тупик, если я боюсь грешить, потому что Бог придет в любой момент, или я умру, и я пойду в гиену огненную, я могу сойти с ума, ведь не грешить я не могу.
Ну да, получается такого своего рода комплекс. Человек попадает в замкнутый круг. Человек не может не грешить, с другой стороны, греша, он попадает под наказание. И очень многие люди действительно сходят с ума. Ну, не очень многие, но есть случаи, когда человек сходит с ума,
ну,
просто
с ума
от
я
того,
не видел,
что...
чтобы христиане сходили с ума именно из этих вопросов. Ну, это так, конечно, некая, думаю, гипербола. Вот. Но, по крайней мере, в общем, неспокойно жить как-то так вот.
Да.
А с другой стороны, смотри, вроде я согласен с этим утверждением, но, знаешь, есть люди, которые вот искрят такую уверенность, вот то, что называется уверенность в спасении, да, вот это у нас протестантов популярная такая тема, и, в общем, человек говорит, ну, по благодати, мы же спасены по вере, по благодати, знаешь, и ты видишь, что человек тоже, вот, как говорится, расслабляется, пусть там не понебратство может возникнуть, да, нет такого трепета, и человек не сильно-то отвечает за свои слова, поступки, знаешь, вот, потому что вот все решено, вот, он не боится там попасть уже куда-нибудь не туда, куда надо после смерти, место не столь отдаленное, да? Ну, да. А которое уже здесь, уже мы готовим ад на земле.
Вообще, я тебе скажу, что учение, которое принес Христос, оно гораздо более сложное для выполнения, чем то, что существовало до Христа.
Ну, потому что
закон.
Я вот говорил о свободе, да. Что свобода, которую дал Христос, люди не знают, что с ней делать. Это вызов, это сложно жить не четко по выверенным правилам, канонам Торы, да?
И да, заповедям. Был закон по каждому
всё
пункту.
Понятно.
Было понятно, что делать.
Ты даже знаешь, какую заповедь ты нарушаешь. А тут иногда непонятно вообще, нарушаешь ты что-то или не нарушаешь. Вот да. Где критерий?
Вот этот внутренний барометр, о котором я говорил, он должен работать максимально четко в человеке. И действительно, очень сложно. Человеку гораздо проще. И, например, в Средневековье, да, фактически человек жил по ветхозаветным принципам. Фактически он жил по закону, который был придуман, составлен, и который четко регламентировал жизнь человека. Жизнь человека регламентировал во всех вопросах, включая духовные вопросы.
Далеко идти не надо. Мы не обязательно должны идти в Средневековье. Есть множество баптистских церквей. Я думаю, что ты тоже посещал такую в детстве, где тоже регламент, как там одеваться сестрам, косынку там какую одевать, и кому, и какую музыку слушать, и как там телевизор смотреть, не смотреть. Тоже четкий регламент. Тоже и люди иногда боялись совершить какой-то поступок, например, выпить. Не потому, что... они боялись, что это вот грех, не грех, да. Сухой закон это, в принципе, ну, по сути, тоже традиция, да, церковная.
Ну, да,
хорошая
да.
Традиция. А люди боялись церковного наказания, боялись, в общем, попасть под замечание, что исключают из церкви.
Да.
То есть мотивация, ну, не совсем та.
Да.
И таких примеров сегодня много, где такие церкви по такому принципу строятся. На одних запретах, табу и так далее.
А так, да, понятно, и это проще, особенно для церкви, для организации, для церкви как организации это проще.
И, наверное, управлять так проще.
И управлять
общиной.
Так проще, конечно. Но проблема в том, что Евангелие нам все-таки дает свободу. И Павел в послании к Галатам очень четко говорит об этой свободе и говорит о тех опасностях, которые несет эта свобода. Но в то же время он говорит о том, что закон потерял свою силу с приходом Христа. И человек должен... Отношения с Богом перестали строиться на таком чисто законодательном уровне. Но... отношения с Богом стали другие. И вот я вообще трудно представляю, как, ну, вообще в то же самое Средневековье, да, просто многие, мало кто вообще читал Библию, да, из людей, в основном это были как раз те же самые священнослужители, но как они, читая то же самое послание к Галатам, как они его трактовали, вот, мне не совсем понятно. Но действительно апостол Павел говорит о том, что свобода, она дана, она есть, и она должна человеком двигать. Но самое главное, это настройка нашего внутреннего, ну, я бы так уже назвал его, барометра.
Компас.
Компаса, да, который нами... который помогает нам в этой свободе не затеряться, не утонуть, а найти Бога и приблизиться к Богу. И страх Божий, который в нас появляется в этом случае, вот он как раз приобретает именно такую форму боязни огорчить, а не панической боязни страшного наказания и страшных костров, котлов и так далее.
Ну вот, давай тогда прочитаем тоже вот интересный стих из послания апостола Иоанна, прокомментируем, где сказано так: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Вот как ты прокомментируешь? Неужели, ну вот, неужели страх вообще отменяется?
Вот как раз любовь, она приводит к реконструкции, перестройки страха как такового. И страх, я уже говорил о том, что Бог есть любовь, ты сейчас об этом напомнил, да, что любовь, она этот страх перестраивает. Слово одно, а смысл совершенно другой. И как раз вот этот страх, когда в семье хорошие отношения, когда сын, дочь не боится родителей, а их от всей души любит, то этот ребенок испытывает страх. Испытывает страх, как я уже говорил, огорчить, сделать что-то так, чтобы это было, ну, отрицательно воспринято, чтобы не подставить, скажем так, семью, да, там, родных и близких. То есть человек постоянно анализирует вот с этой точки зрения. Не потому, что он боится, грубо говоря, ремня, а потому, что он любит, и он не хочет, чтобы своими действиями он принес какое-то огорчение тем, кого он любит.
Ну, я хочу тоже, вот, поскольку я немножко с тобой так вступал в полемику, хочу от себя сказать, что на самом деле я согласен, что действительно существуют некие стадии, причем как личные стадии отношений с Богом, так и исторические, что вот есть Ветхий Завет, есть еврейский народ отношения, там такие отношения, закон и отступление от закона, потом даже христианство вроде что-то новое, но на самом деле и христианство проходило свой этап, общество вместе, да, церковь. И действительно, когда мы становимся зрелыми, то у нас появляются сильно другие мотивы, и по-другому мы воспринимаем Бога и вообще духовную реальность. И вот я действительно могу сказать, что в детстве, я, как я говорил, вот ходя в баптистскую церковь такую, я боялся и наказания церковного, и боялся наказания Божьего, ада и так далее, всех этих последних времен, я вот наступаю, да, вот об этом много говорилось, да, вот такие страшилки были. Сейчас как-то это отошло на задний план. И, кстати, проповеди часто, когда проповедовались, призывали людей к покаянию, говорилось, вот, ребята, в общем, суд, ад вас ожидает, придите ко Христу. Сегодня таких проповедей стало намного меньше. Тоже как-то, и сами проповедники тоже не стали как-то по-другому говорить, хотя есть христиане, которые считают, что так и надо, в общем, надо пугать адом. И, ну, может, кого-то и надо пугать адом, и апостол Павел об этом говорит. И вот я действительно считаю, что вот этот страх, он остается, трепет, вот смотри, трепет. Вообще нужно сказать, что У Киркегора, ты знаешь, есть известная работа «Страх и трепет», что вообще он говорит, что нами в нашей жизни, в принципе, мы руководствуемся страхом таким экзистенциальным, что мы боимся будущего, боимся вообще какие-то решения принимать, такие вот реально важные. Мы иногда уклоняемся от выбора, мы как-то хотим вообще как бы не выбирать, то есть так проще жить. И вот это как бы толчок к познанию Бога. Страх все-таки он присутствует, вот не такое животное, а что-то вот глубже находится.
Ну, да.
И вот трепетные отношения, например, знаешь, вот я говорю, вот у меня трепетное отношение к жене, да, не то, что я боюсь, что вот она мне там что-то скажет, там, ну или, в общем, накричит, да, а трепетные отношения, особенно когда встречаешься, да, вот это романтически, ты говоришь, трепетные отношения, это отношение как к сокровищу к чему-то, да?
Да,
трепетное отношение к Богу как к сокровищу, когда мы боимся потерять это сокровище, боимся потерять Бога, боимся отношения с Ним испортить, также трепетное отношение к родителям, когда вот на новую стадию мы переходим, правильно ты говоришь, огорчить, боязнь, как-то вот, в общем, чтобы отношения как-то испортить, чтобы родители заболели, да, ну вот от того, что мы вот как-то поступаем, да, чтобы сердце не схватило, ну это грубо говоря. И вот, вот здесь это очень важно, вот эта стадия, когда мы вот выходим на этот уровень, и также в отношениях с Богом, что мы иногда вот не делаем какой-то поступок, ну просто потому, что я понимаю, что ну что это... Вот для меня это будет какой-то, знаешь, крах, позор. Вот такой страх, потому что я, во-первых, ближнему наврежу, да, ведь сказано дальше, как раз вот апостолом Иоанном, кто любит Бога, говорит, а брата ненавидит, тот, в общем, ничего хорошего там нет.
Ну да.
И, соответственно, вот это распространяется, страх не только Бога огорчить, но и ближних, в общем, сделать зло ближнему. Вот так вот, навредить, ну и все саму себе в том числе тоже.
Ну,
это
да.
Какой-то особый уровень какого-то внутреннего состояния. Ты даже боязнь нарушить внутреннюю гармонию даже, которую Бог тебе дает, эту внутреннюю гармонию, боязнь нарушить, не жить чисто совестью, получается. У тебя совесть не будет достаточно чистой. Вот этот страх.
Ну да. Но я еще скажу, что вот в жизни человека уже взрослого тоже страх меняет свои формы. И вот для того, чтобы прийти к пониманию вот того страха Божьего, о котором говорил я всю передачу и говоришь ты сейчас, для этого тоже нужно пройти определенный путь. Например, в моей жизни я тоже, когда один из элементов, одна из причин, почему я уверовал, да, это был страх смерти. Мне было страшно, и мне было действительно страшно, что со мной будет. И у меня этот страх, он буквально был, ну, вот таким, ну, если не паническим, то очень осязаемым. И этот страх во многом меня привел к Богу. И я думаю, что многих людей, вот говорится, страхом спасайте. Действительно, в какой-то момент, наверное, вот этот животный страх, он должен, он может подействовать. Он может быть одним из ключиков к человеку. Но когда человек начинает осознавать, когда человек уже приходит, когда человек уже в вере какое-то время пребывает, этот страх должен меняться, должен реформироваться, должен перестраиваться. И вот тот страх Божий, о котором мы уже с тобой говорили, это вершина правильного страха, вершина правильных отношений с Богом.
Да, знаешь, когда вот я тоже вспоминаю эту аналогию, опять-таки, отношения с родителями, знаешь, когда с отцом, ты становишься таким настоящим другом, партнером, да, когда вот вместе можете пообщаться, да, вот, это так замечательно, и вот с Богом, знаешь, мне кажется, тоже, когда вот он не надсмотрщик, как вот мы говорили, да, хотя понятное дело, что он и судья грозный, и так далее, в общем, можно там перечислять его атрибуты, хотя все человеческие просто понимание Бога, а вот, знаешь, такое вот действительно, как с отцом, знаешь, чаепитие, такое уважительное отношение такое, знаешь, трепетное. Знаешь, даже мне нравится иногда вот в нашей культуре консервативной, да, такое иногда к отцу обращаются на «вы». Я знаю, тут на Западной Украине такое бывает. Я вот в последнее время даже к своей как-то бабушке вот как на «вы» обращался. Ну, как-то вот такое уважительное отношение. Хотя они очень теплые, близкие. Но вот что-то в этом есть. Вот мне кажется важное, что вот эта новая стадия отношений с Богом, когда мы уже, в общем, боимся Бога, конечно. Это не дешевая благодать у нас, знаешь, такая, что мы, в общем, уже... страха животного нет, и мы позволяем себе все, что хотим. Нет, ответственность все та же, а то и даже больше. Вот, я думаю, что это очень важно, выйти на такой вот уровень таких вот партнерских отношений с Богом, когда уважение сохраняется, когда нет никакой тени понебратства. Я говорю, на вы, а вот когда обращаемся мы к Отцу, хотя можем, знаешь, посмеяться, иногда, знаешь, как-то подурачиться, как говорится, да, но остается вот это, все-таки вот эта грань уважения, не понебратства. Вот, нас поддерживает тоже Андрей. Спасибо за передачу, мужики. Очень хорошая передача у вас. Спасибо большое за добрые слова. Да, слава Богу. Ну что, Денис?
Нам надо заканчивать.
Надо заканчивать. Да, страх у меня, знаешь, такой, что у нас вот слушатели сейчас начнут писать: хорош, заканчивайте, вообще что-то такое, вот говорите, и никак не можете перестать говорить. Вот, так что я думаю, что самое время нам, в общем, не испытывать терпения наших слушателей и уже закругляться. Ну что, Денис, спасибо тебе.
Тебе спасибо, до свидания.
За хорошую дискуссию.
До свидания.
Спасибо.
Благодарим
вам.
За слушателей, за внимание. И надеемся, что наша сегодняшняя наша дискуссия вас натолкнет на интересные размышления также.
Да, бойтесь Бога, начало мудрости, страх Божий. Но, в общем, я думаю, что важно, чтобы страх был все-таки у нас такой зрелый, настоящий.
Да.
Всего доброго, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч в эфире.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер FS77-52426 выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.